Юрий Бутусов, главный редактор издания «Цензорнет», добрался до нас. Юрий, здравствуйте.
Здравствуйте.
И мы хотим поговорить, мы, собственно, начинали об этой теме говорить в самом начале ее, и вот она завершилась. Юрий Иванющенко, народный депутат, в прошлом один из ближайших соратников беглого президента Виктора Януковича, проиграл иск, который он подавал в суд, и 14 числа, если я не ошибаюсь, Дарницкий районный суд вынес решение в вашу пользу, Юрий.
Да, да.
Давайте напомним, в чем, собственно, заключалась суть иска. Юрий Иванющенко пытался отстоять свою честь и достоинство.
Да, честь, достоинство и деловую репутацию. То есть его иск был о защите чести и достоинства. Он строился на тех заявлениях, которые были сделаны мной в его адрес в программе Савика Шустера в 2015 году, в ноябре, кажется. А относительно его причастности к преступлениям на Майдане и к его криминальному, скажем, бэкграунду. Вот. То есть я высказался достаточно однозначно по этому поводу. Он подал иск, поэтому произошел судебный процесс.
А он оспаривал, что он не был причастен, да,
да,
к преступлениям,
что
на
он
Майдане
не был причастен к убийствам, да, он что он не был причастен. Я сказал, что он причастен к убийствам, он оспаривал, что он причастен к убийствам какой-либо преступной деятельности. Вот, поэтому был подан иск. Забавно было в ходе этого иска, конечно, то, что, первое, его собственные адвокаты не отрицали, что Юра Инакиевский — это его имя. И если я говорил про Юру Инакиевского, это тоже в иске было записано, что это относится к их клиенту.
Нашим, кстати, жителям, нашим слушателям, мы ориентированы в основном на жителей Луганской и Донецкой областей, наверное, скорее будет известно народное имя Юрия Иванющенко, его еще называют Инакиевский.
Да, Юра Инакиевский, да. Вот. Но адвокатам не удалось, в общем-то, показать, что есть предмет иска сам по себе, сама деловая репутация. Потому что Иванющенко с момента исчезновения его с территории Украины в 2014 году никаких публичных интервью, никаких публичных появлений, нигде их не было. То есть в чем заключается ущерб деловой репутации, если человека вообще нет? Он объявлен в международный розыск, он находится в розыске в Украине по настоящий момент. Тем не менее, его это никак не оскорбляет. Вот. Его эту репутацию не задело, его задело репутацию только мои высказывания. Парадокс. Вот. Поэтому, в общем-то, да, и адвокатам не удалось, судья спросил адвокатов, а когда же он покинул территорию Украины? Адвокаты не смогли точно сказать, когда это произошло, у них не было даты, они сами были не в курсе.
Вот в таком случае вопрос. Юрий Иванющенко в розыске, он сюда вряд ли вернется, по крайней мере, в ближайшем будущем. Зачем ему так заботиться о своей деловой репутации, зачем ему подавать иск, как вы считаете?
В Украине. Зачем ему репутация,
да,
в Украине?
Ну, ему репутация в Украине его совершенно не беспокоит, у него здесь все хорошо, его деловые партнеры Иван Аврамов и другие продолжают рулить его бизнесом, который он успешно украл, отжал за все эти годы. Вот. А он продолжает вести жизнь босса мафии. То есть, ведь он сам по себе, он не подписывает какие-то приказы там убить, отжать, забрать, украсть. Нет, это какие-то слова шепотом, которые знают только несколько приближенных, которые тоже уезжают, скажем, при первых малейших подозрениях в их адрес. Это как в итальянской мафии. Доказать, естественно, причастность человека, которому вдруг кто-то потом, на какие-то счета его компании, вдруг почему-то переводятся деньги, практически нереально. Вот. Зачем ему это нужно? Как раз именно потому, что его активы, деньги, которые здесь украдены в Украине, они хранятся за рубежом. То есть это не напрямую украдено. То есть есть такая цепочка прокладок, которая абсолютно не имеет формальной связи лично с ним. Вот. Но почему-то потом на счета его семьи приходят большие доли. Ну, например, вот компания «Конти», как мы получили благодаря панамским вот этим записям, да, мы получили информацию. Вдруг почему-то в компании «Конти» сын Иванющенко имеет большую долю акций.
Каким образом?
С какой стати, да? Кто это? Вы слышали этого бизнесмена, там, Арсена Иванющенко? Кто он такой? Где этот человек хоть раз был в каком-то бизнесе? Где его слышали? Нигде. Но вдруг почему-то у него оказывается пакет акций одной из крупнейших рентабельных украинских компаний. И когда вы кушаете там конти, то вы должны знать, что вы платите Иванющенко, его семье и другим, кстати, криминальным авторитетам, там еще семья Мишани Косова, вы всем им платите деньги. Ну вот, скажем, это легальная информация, она вот в Panama Leaks, да, опубликована. Вот, как они получились у него, эти акции, никто не знает. Но они появились у него. Поэтому что ему необходимо? Ему необходимо, чтобы за рубежом он продолжал спокойно пользоваться своими деньгами, своими активами, чтобы у него все это, чтобы ему это не создавало никаких проблем. А Генеральная прокуратура Украины постоянно создает эти проблемы, объявляет, все время подает в Интерпол и требует, чтобы он был в международном розыске.
А создает ли вот возможно, или как, создает ли она те проблемы, которые она могла бы создавать?
Смотрите, Генеральная прокуратура у нас структура неоднородная. Одно из управлений по расследованию преступлений, да, против Майдана подавало такие иски, и оно рассматривает его причастность к преступлениям против Майдана. Иск по нему подан, в розыске объявили по экономическому делу. Это экономическое дело сейчас успешно разваливается, поэтому в судах в Украине Иванющенко дважды получил решение судов в 2016 году, которое запрещает проводить следственные действия против него и объявлять его в розыск.
Да, я напомню, что мы об этом говорили подробно, и программы об этом на эту тему вы также можете найти на нашем сайте хроматикирадио.орг.
Но ему необходимо, чтобы за рубежом отбивать все возможные судебные претензии. Мы знаем, что сейчас в Латвии часть его денег, которые причастны к его компаниям, арестованы. Ему необходимо в зарубежных судах получать дополнительные аргументы, что все иски против него в Украине и все заявления правоохранительных органов – это политические, скажем, решения, которые не имеют правового обоснования, и что он практически узник совести и жертва политических репрессий. Для этого ему нужно как можно большее количество в украинских судах получить подтверждение, что вот там у него, скажем, иски по нему по защите чести и достоинства деловой репутации он выиграл, что здесь он против прокуратуры выиграл. Потом его адвокаты мгновенно все это переводят, и по всему миру у него раскиданы его активы, по всей Европе. Да? И в разных судах разных стран идут процессы, где он говорит: ребята, мое имущество мое, все, пожалуйста, я честный бизнесмен, ко мне не может быть никаких вопросов. Чисто европейская вот эта история требует от него постоянной вот этой работы в Украине.
А, кстати, есть же один иск, который Иванющенко выиграл, так, касательно 7-го километра и финансирования ЛНР, где вам был запрещен выезд из Украины.
Да. Дело в том, что я просто не знал, что этот иск, это дело проходит, поэтому
что
они...
Что суд вообще происходит?
Что суд произошел, суд вынес решение в мое отсутствие, вот, не уведомив меня надлежащим образом.
А потом... Напомните слушателям предмет этого иска тоже.
Дело в том, что тоже есть рынок 7-й километр. Рынок 7-й километр, господин Иванющенко, ну, это одна из крупнейших криминальных таких структур в Украине, через которую идет реализация большей части контрабанды, поступающей либо серого импорта через Одесский порт. Вот рынок 7-й километр. Поэтому он всегда очень рентабелен и суперуспешен. А в 2010 году Янукович, вот, вместе с Иванющенко, просто его в тупую отжали. Ну, по-другому нельзя сказать. Вот в тупую отжали, это здесь подходящий юридический термин. То есть вызвали тех людей, на ком записаны акции.
Пора вносить в УК акции этой черной. Отжатие.
Абсолютно, тупое отжатие. Вот это нужна такая статья, да? То есть некие собственники этой черной дыры контрабандной, да, были. Они их вызвали к себе и сказали: дорогие друзья, вам завтрашнего дня необходимо эти акции просто переписать на нужных людей.
Часть.
Часть акций, да. Ну, переписали, да. 50%, ну, контрольный пакет. Переписали. Эти люди, когда с ними поговорили люди Иванющенко, эти люди вдруг, получив предложение, от которого нельзя отказаться, вдруг взяли и бесплатно действительно переписали на те компании, какие надо.
А вот сына Иванющенко.
Ну, которые там, конечно, за ними, да, там есть через апеллированные структуры.
Вот напомню, здесь таки нужно стоит пояснить нашим слушателям, что у нас в студии еще находится Карл Волох, и мы перейдем к теме нашего разговора чуть позже. Вот это именно его голос подсказывает,
да,
Юрию Батусову,
вот, да,
подробности этой, вот, собственно, да, сделки, темной сделки.
То
в
есть
Одессе.
Реально, реально вот однажды в Америке, однажды в Украине, реально собирают людей, говорят: вы перепишите свои акции вот на кого-то, и они вдруг все... Вдруг понимают, что это нужно срочно сделать. И все быстро переписывают. Вот. Переписали эти акции. Вот. Ну, а сейчас, значит, власть поменялась. Идут претензионная работа. И один из тех, у кого отжали, подал заявление в прокуратуру, сказал, извините, я ничего не продавал. Вот. И подал туда заявление. Я, естественно, мы описывали всю эту историю. Я писал еще там при Януковиче, мы писали на цензоре, что на самом деле 7-й километр отжат структурами Иванющенко, да, он его контролирует. И мы писали это все время. И сейчас об этом сделали заявление целый ряд народных депутатов. Это известная очень ситуация. И вот опять-таки тоже абсолютно по какому-то непонятному алгоритму, именно вот не против депутатов, а именно против меня лично, вот, за то, что это я лично якобы распространяю такую порочащую честь 7-го километра, этого достойного, прозрачного предприятия, видимо, которое там хочет как-то акционироваться, выходить на IPO. Вот. Они очень оскорбились, что я связываю, имея наглость, связать их с Иванющенко. И они настолько оскорбились, что подали против меня иск, сумели выиграть его без моего ведома, не вручив мне ни повестки, ничего, хотя вроде бы публичное лицо. Вот. И они сделали это еще в 2015 году. Я сейчас узнаю, что уже даже там какая-то была что-то апелляция, кто-то там что-то делал без моего ведома. Потому что там в иске несколько фигурантов. Вот. И, в общем, у меня уже там и сроки обжалования прошли, поэтому сейчас мы подаем на обжалование апелляции. Вот. Вот. Ну вот они тоже ведут такую претензионную работу, потому что они тоже хотят показать в зарубежных судах, за рубежом, что 7-й километр Иванющенко, ничего в этом криминального вообще нет, обвинения в его адрес, они несущественны, им тоже нужна бумажка просто, чтобы они могли за рубежом ее переводить и говорить, ребята, все, что говорят против нашего клиента, это злобная клевета.
Юрий Бутусов, главный редактор интернет-издания «Цензорнет», в гостях программы «Киев-Донбасс». Сегодня для вас в прямом эфире работает Ирина Ромалийская и Григорий Пырлик. За звукорежиссерским пультом Дмитрий Смеян. Дабы сбалансировать под этот разговор, который сейчас у нас происходит в студии, скажу, что вчера я пыталась связаться с адвокатами Юрия Иванющенко. Более того, мне это удалось, но пригласить их на эфир или подключить их в каком-либо виде, например, в телефонном режиме к нашему эфиру, ну, не удалось. Евгений Глазков сказал о том, что, буквально цитирую, мне нужно согласовывать все сказанное с пресс-службой самого Иванющенко. Вот конец цитаты. А Юрий Колесников заявил, что не будет. Будет, не хочет идти или как-либо участвовать в эфире с Юрием Бутусовым. Но я пыталась, конечно, объяснить, что мы хотим услышать обе стороны конфликта и так далее, но вот, к сожалению, итог таковой. Напомню, что все-таки можно всегда прийти на Громадский радио, чтобы высказать свою позицию. Наши двери всегда открыты, двери нашего эфира. Ну и хочу процитировать Юру в контексте вот этого. Ваш блог или вашу статью, которая была опубликована, да, о том, что это адвокаты дьявола, и вы говорите, что надо, конечно, назвать имена адвокатов дьявола, которые работают на Янакиевского, называются их имена, и вот вы сейчас присоединяетесь к тем, кто считает, что право должно быть избирательным, что плохих, по мнению некоторых людей, не нужно защищать?
Ну нет, почему же? Я считаю, что у каждого, я написал это в блоге, просто там тоже можно написать цитату, я не вижу никакого, я написал это, никакого нарушения закона со стороны Глазкова.
Да, адвокаты ничего не нарушают, да. Их не в чем обвинить по закону, да. Они просто работают на клиента, которого они знают по бандитской кличке. Да. Но здесь все равно негативное такое окрас.
Негативное, ну понимаете, защищать людей? Нет, я считаю, что можно, но это совершенно в таком случае не защищает этих людей от того, что их действиям дается кем-то публичная оценка. Да? Ведь все адвокаты прекрасно понимают, какого клиента они берут. И здесь они тоже прекрасно понимают, что если они называют своего клиента Юра Иннакиевский, и в этом контексте поставлено даже их исковое заявление.
Вот это интересно. То есть это прям отображено?
Ну вот у нас там первый пункт заявления о защите чести и достоинства, там не фигурирует в первом фрагменте вообще Юрий Иванющенко фамилия. Да, там фигурирует просто Юра Иннакиевский такой-сякой. И они это пишут в тексте, это написано в тексте, скажем, искового заявления.
А вот я, знаете, вчера смущалась, когда формулировала вопрос, когда звонила адвокатам, я говорю, Юрий Иванющенко, долго вспоминала фамилию, потому что в голове все-таки крутилась Янакиевская. Оказывается, можно было не смущаться.
Да, абсолютно, они абсолютно об этом говорят, они это прекрасно знают, потому что у всех есть интернет, и все мы живем в Украине и понимаем, кто такой Юра Иннакиевский. Я рассказывал подробно, что на чем основано в суде, на чем основаны претензии, например, по убийствам на Майдане. Потому что действительно тетушки, которые 18 февраля убили двух людей на Большой Житомирской, базировались в офисе Енакиевского, где, на переулке Рыльского, 4. Это здание ему формально не принадлежит. Например, в 2011-м интервью журналу «Корреспондент» он давал именно там, и это было представлено как его офис. Но формально он не собственник. Да? То есть, опять-таки, чисто мафиозная история. Они все это прекрасно понимают. Они тоже не глупые люди, как все адвокаты. Но они, скажем, здесь, я так понимаю, что деньги для людей важнее. Но, извините, если вы берете таких клиентов, значит, вы должны понимать, что часть их, в кавычках, славы и популярности, и она упадет и на вас, раз вы не брезгливые люди.
Справедливости ради, ну, точнее, для баланса ради, стоит заметить, что на издание РБК «Украина», по-моему, опубликовало позицию адвокатов. Она заключается в том, что судьи боятся принимать решения. Ну, в общем-то, по сути вопроса там не было аргументов, а вот такое общее заявление о том, что судьи боятся принимать решения в пользу Юрия Иванющенко. И также, ну, было, знаете, информационное сообщение о том, что они будут подавать апелляцию.
Это странное заявление после того, как я проиграл несколько судов, да, то есть по Юрию Иванющенко. То есть кто же боится, да? То есть судья, там несколько судей приняли решение, апелляционный суд Киева принял решение против Генпрокуратуры по иску Иванющенко. Судья Чаус Днепровского суда, которого взяли... Судья Чаус принял решение в пользу Иванющенко, да, о том, что его нужно снять с розыска. Спустя каких-то там 3 месяца судью Чауса взяли на взятки в 150 тысяч долларов. Да? Ну, кто ж боится? Нет, просто мы видим по примеру Чауса, что у каждого риска есть своя цена. Да? То есть я не знаю, сколько 3-литровых банок закопал Чаус после приговора позитивного в пользу Иванющенко. Да? Ну, это для этих людей это чисто бизнес, ничего личного.
Спасибо большое. Будем благодарить Юрия Бутусова, руководителя и главного редактора издания «Цензорнет», за то, что он пришел к нам и рассказал, чем же закончилась, или наверняка еще не закончилась, расподана апелляция дела в суде, где Иванющенко подавал исковое заявление Юрию Бутусову с тем, чтобы защитить свою честь и достоинство.